Глава 12. Рокот. Качая саги о героях в колыбели, о тех, кто словом мог разить врагов и камень, а после, кинув песню в погребальный пламень, над пеплом плачем, как мы все забыть успели. Фрагмент погребальной песни воинов Кулии. Они падали. Бесконечно, мучительно, через застывшее время, столь густое, что его можно было пить, сквозь шелковистый ледяной мрак, в котором не было видно ничего дальше пары ярдов, под залихватски веселый свист ветра, одичавшего, давно не видевшего здесь людей. От него, бьющего в лицо, сразу слезились глаза, но он срывал слезы со щек, выбрасывал за спину, холодным языком облизывал кожу, точно подзабытый пес, радовавшийся возвращению хозяина. Падение длилось и длилось, хотя, возможно, кто-то иной назвал бы его планированием, которое совершалось по достаточно пологой дуге. Все время вниз и вперед. В ночь, в которой не было ни начала, ни конца. Лев не махал крыльями, просто держал раскрытыми, опираясь на пустоту. И Дейт ощущал, как они подрагивают от невидимых ему сил, как горят кобальтовым светом маховые перья, как в воздухе образуются синие полосы от них, исчезая за спиной. Движение вниз для огромной кошки оказалось не самой легкой задачей. Ее тело оставалось напряжено, уши прижаты и взгляд устремлен во тьму, в только ей видимую точку. Дейт тоже был порядком занят, пытаясь удержаться на широкой для него спине. Разумеется, ни седла, ни стремян, ни уздечки предусмотрено не было, и воин здраво опасался соскользнуть, такое чуть не случилось в самом начале полета, рухнуть в бесконечное ничто, чтобы вечно падать там, где нет никакой земли и неба. Он держался за шерсть, густую и плотную, сгребя ее в два пучка и крепко сжав кулаки. Лев, кажется, не возражал, или же просто не замечал такой мелочи. Дейт то и дело смещался вперед, пока ему в бок не врезался сигнальный рог, закрепленный на поясе третинца. Тогда приходилось ерзать, пытаясь вернуться в исходное положение, чтобы после все повторилось по новой. По мнению воина, летать оказалось не так интересно и приятно, как ему думалось в далеком детстве. Мильвио, на взгляд Дейта, приходилось еще хуже. Он сидел первым, низко склонив голову и повязав шерстяной шейный платок на лицо, чтобы хоть как-то защититься от тугого потока воздуха. Держался одной рукой, запустив ее глубоко в гриву. Второй все время контролировал меч, слишком длинный и сильно мешающий в том ненадежном положении, в каком находился третинец, норовивший провалиться вперед и слететь через голову льва. Дейту сказали держаться. Предупредили о том, чтобы не боялся, что произойдет кое-что необычное, и на этом все объяснения. Хотя он очень желал узнать, как долго продлится падение, где они находятся, куда пропала земля и вообще привычный мир, и в какую сторону, забери их все шауты, они летят. На краю зрения появилась белая точка, и Дейт резко повернул голову вправо, решая, что ему почудилось. Но нет. На черном бархате проступило нечто размером с игольное ушко. Точка медленно пульсировала, словно подмигивала ему, а затем внезапно лопнула ломаной бесконечно длинной линией, разрубившей мрак с бесцеремонностью солдата, вторгшегося в чужой город. Звук был, точно кто-то чиркнул бритвой по грубой мешковине, разрезая ее. Линия осталась, и тут же снова сверкнула, и еще одна полоса пронзила реальность, на этот раз поперек неба. Так близко, что Дейт ощутил запах грозы. Мильвио даже не дернулся. А лев падал все по той же траектории, словно выпущенная стрела, которая никак не может долететь до цели. Третья, четвертая, пятая, пятнадцатая. Их появлялось все больше и больше. Теперь мрак вокруг напоминал черное зеркало, по которому, что есть силы, ударили шестопером, и во все стороны разбежались трещины. Шерсть зверя встала дыбом, и Дейт знал, что его волосы сейчас точно так же торчат в разные стороны. По маховым перьям юркнули ящерки мелких извивающихся молний. Мильвио обернулся и впервые за время полета нарушил молчание. «Держись!» — что есть силы, крикнул он. Мешок мрака, в котором они падали, не выдержал. Разошелся по швам, и лев ударил крыльями, вывалившись в реальный мир среди безумных вспышек. Дейт, хоть и был предупрежден, ощутил, как невидимая сила отрывает его, пытается утащить вверх. Он напряг руки, буквально закидывая себя обратно на спину волшебного существа, вбил ноги ему в бока, стараясь закрепиться, понимая, что, скорее всего, сделал Дервин Эму больно. Но сейчас его задачей было не сорваться, а не думать о том, что с ним сотворит летающий хищник, когда, или если, приземлится. Они оказались среди серого дневного света, бледного, холодного, безрадостного, с трудом сочащегося сквозь облака, которые лежали и над, и под ними. Ветер здесь выл как безумный, пробирая даже через свитер и стёганный гамбизон. Дейт, который, как и любой человек со времен катаклизма, не бывал в полете, мгновенно потерял всякое представление о том, где верх, а где низ. И у него возникло совершенно несвойственное ему паническое чувство, что они летят, опрокинувшись, и он вот-вот упадет. Лев мощными взмахами крыльев бросил их вперед. Облако поглотило все вокруг, сделав мир еще серее и холоднее. А затем Дейт оказался в сердце дождя, промокнув насквозь всего лишь за несколько секунд. Сразу стало еще холоднее, и он понял, что слышит стук собственных зубов. Под ними замерцало, показалось серое сморщенное одеяло, тут же скрывшееся в облаке, но через миг они снизились под все тем же проливным дождем, жгучим, заливающим глаза, вот-вот грозящимся превратиться в снег, застыть ледяными крупинками в волосах и одежде. Ветер теперь бил в спину, подставлял плечо под крылья льва, гоняя его вперед, и Дейт понял, что за сморщенное серое одеяло внизу. Море. Буйствует, ревет, ракочет, корчится от страшного шторма, пытается дотянуться до чужаков, множа волны, превращая их в валы. Ему потребовалось мгновение, чтобы сопоставить размеры и осознать, насколько чудовищно должно быть находиться внизу и насколько смертельно в воде. Никакой корабль не выдержит подобного шторма. Это была сама смерть. Стихия, выжить в которой можно лишь на глубине и только рыбам. У Дейта промелькнула мысль, что он не понимает, где они выпрыгнули из мрака. Откуда в горном герцогстве море? Да еще такое свирепое. Оно совсем не похоже на жемчужное и уж точно не лазоревое. Да и далеко побережье от места, где они с Мильво встретили льва. Он склонился вперед, едва ли не коснувшись спины третинца лбом, не желая больше смотреть по сторонам и думая, что, возможно, они еще где-то в глубине червя, и все происходящее ему лишь чудится из-за голода и недостатка воды. Промелькнула пепельная полоска прибрежного песка, каменная гряда, бурная река, прыгающая от порога к порогу, сжатая скалистыми берегами, поросшими низкими кривыми елками. Дервин Эм лег на левое крыло, делая быстрый разворот, заметив широкую проплешину в лесу, рыже-коричневую, закутанную в перину свинцового тумана, окруженную высокими кустами лещины. Он приземлился возле разбросанных круглых замшелых камней, похожих на чьи-то огромные головы, точнее, на их макушки, торчащие из пожухлой травы. И Дейт буквально сполз с него, скатившись по боку и упав рядом с лапами. Он совершенно обессилел от долгого блуждания во мраке, от скудного рациона, перелета и холода. Мильвио, оказавшись рядом, рванул его за плечо, пытаясь поставить на ноги.
«Надо двигаться, иначе вы насмерть замерзнете, сьор! Следует укрыться от дождя, разжечь огонь и высушить одежду!»
Дейт увидел, что его спутник тоже дрожит. Третинец что-то сказал льву на непонятном языке. Тот громыхнул в ответ. Ушел в небо, накрыв их волной студеного воздуха с водяной взвесью, в которую превратились раздробленные дождевые капли. Возле камней, каждый в пять человеческих ростов, росли редкие хлипкие осины, уже почти растерявшие свою листву. Мильвио согнул два молодых деревца, наклонив их как можно ближе к камню. И Дейт, отстегнув пояс, схватил верхушки, сказав: «Надо еще, чтобы получилось надежно».
Мильвиус рубил два дерева по соседству, принес, кинжалом заточил концы, воткнул в землю, помог спутнику сделать каркас из четырех стволов, наклоненных к камню, точно шатер. Ветки были слишком жидкими, чтобы через них не текла влага, и южанин ушел на самый край поляны, к реке, вернувшись довольно быстро с еловыми лапами на плечах. Дейт все это время пытался зажечь огонь, стоя на коленях и ругаясь на влагу и свои застывшие от холода пальцы. Благодарно кивнул, когда Мильвио бросил ему еловую ветку. Остальные третинец уложил на каркас с нахлёстом друг на друга и опять ушел к реке. Когда он появился снова, у воина уже горел маленький огонек, который тот защищал от дождевых капель ладонями. Ветки, щепки, хвоя были сырыми. Оттого горели неохотно, даруя в основном едкий дым, а не пламя. Вооруженный кинжалом Мильвио, сделав навес, не собирался останавливаться и отправился за лещиной, несмотря на холод, дождь и наступающие глубокие сумерки. Из целой охапки веток он стал формировать стену их убежища, втыкая прутья, переплетая друг с другом и прокладывая между ними еловые лапы. «Это плохо защитит от холода», — сказал ему Дейт, костер которого стал больше и, наконец-то, начал давать тепло, хотя бы для того, чтобы над ним можно было отогреть пальцы.
«Лучше, чем ничего, сёр».
Дейт, хотя ему не хотелось, тоже вышел под дождь, отправившись с Мильвио за топливом. Тащили еловые ветви, бросали их перед камнями до того, как наступила ночь. Уже в густых сумерках, когда костер ярко пылал, а воин, растянув ремешки и шнурки, снял для просушки гамбизон, оставшись во влажном свитере и тонких шерстяных ритузах, вернулся лев. Он бросил на землю большую лосиху, разорвал ее лапами пополам, подвинув людям меньшую часть, сомкнул зубы на своей законной добыче и занялся ужином.
«Не спите, сьор».
Мильвио спешно вырезал из дичи полоски мяса, чтобы насадить их на подготовленные прутья орешника.
«Нам надо поесть, только немного».
Дейт устало кивнул, сел на плоский камень поближе к огню и все равно начал клевать носом, едва не падая головой в костер. Запах мяса, стоило тому начать поджариваться, заставил желудок слабо стонать. Никто из них нормально не ел уже несколько дней. Дейт одолел свою порцию, жуя монотонно и неспешно. Ему требовалось поговорить с Мильвио, но апатия и усталость, что пришли после долгого тяжелого дня, связали его уста молчанием. Он поел, подкинул в костер еще веток и заснул под тихий, непонятный разговор наемника и крылатого льва. Снились ему лопающиеся зеркала, синее пламя, сжирающее страны, львы, заполонившие все небо, белый огонь, армия мертвых, среди которых он узнавал своих знакомых, и проснулся Доленко от тычка в плечо. Костер продолжал гореть, небо медленно растворяло тьму, начинало сереть, а трава была белая от выпавшего снега.
«Рассвет, сьор!»
Дейт, сонный и продрогший, с трудом вытянул ноги, мечтая о горячем напитке и хоть каком-то комфорте, все еще слыша треск зеркал из своего сна.
«Проклятие, я не помню, как уснул. Где мы находимся?»
Южанин пожал плечами.
«Какая-то безымянная земля. Один из островов архипелага Летоса».
Дейт осмыслил полученную информацию, видя, что Мильвио ждет его реакции. «Летос от горного герцогства в тысячах лик и месяцах пути».
«Именно так, сьор. Но Дервин М. — существа необычные и способные преодолевать большие расстояния за краткое время. Поэтому их ценили волшебники».
«Тот темный мир и падение бесконечное».
Третинец довольно кивнул.
«Совершенно верно. Это переход. Взрослые Дервин Эммы могут скользить по границе нашего мира и той страны, точно водомерка по воде, и оказываются на другом краю мира».
«У меня много вопросов».
«Да, сьор, не сомневаюсь. И обещаю ответить на них как можно честнее. Но надо спешить».
Дейт встал и снял с палки, воткнутый недалеко от костра, гамбизон. Тот почти просох, пускай едко вонял дымом. Затягивая шнурки, он произнес:
«Почему сюда? Это его решение или твое?»
«Я вынужден извиниться, сьор. У меня дела на Летосе, и изначально в подземелье я не рассчитывал на вашу компанию. Но так как вы...»
«Навязался тебе в попутчики, говори уж, что думаешь».
«О, сьор обо мне дурного мнения».
Последовал легкий поклон.
«Я бы так никогда не подумал.
Вы оказались рядом, и я не собирался вас оставлять на том скалистом козырьке. Наш общий новый друг оказал мне любезность, взяв чужака себе на спину, что, скажу честно, крайне редкое явление у этого народа.